Давайте теперь более подробно посмотрим, что случилось в Украине. Нам это может послужить определенным примером того, а что нам ждать? Что нам ждать? Мы следующие на очереди, или, так сказать, последние. Украина была промежуточным звеном в этой всей цепи подавления всех и подчинения всех под влияние власти одних. Что же с Украиной произошло? Значит, там Украинская Православная Церковь существовала, и она входила в состав Московской Патриархии в течение 300 лет. Вот тогда, когда заговорили в Украине об автокефалии, кто заговорил? Заговорила власть, которая вдруг неожиданно в Украине проамериканская оказалась. То есть тогда нужно было отсоединение от Москвы любым путем. А церковь украинская православная, оставаясь в Московском патриархате, невольно связывала, вольно, невольно. По крайней мере, в УПЦ высказывались против братоубийственной войны и не поддерживали вот эти вот потуги президента украинского. Это, конечно, вызывало у него раздражение. Поэтому нужно было найти вариант, как бы так украинскую православную церковь выдернуть из-под влияния Московской патриархии и из-под влияния Москвы. Их даже обвиняли в том, что они тут и предатели, и разведчики, и в храмах оружие у себя хранят, и разные такие провокации были. Чего, говорят, в действительности не было, но политика есть политика. Надо сформировать общее мнение. Итак, нас отличает, на мой взгляд, от Украины именно то, что власть, гражданская власть, там, в Украине, настроена проамерикански, а у нас пока еще в России настроена пророссийски. То есть в отношении сохранения независимости наша власть держит пока такую линию, и этим как кость в горле у мировых правителей и стоит. Вот практически что нас удерживает от подобного развития событий. Итак, что же в Украине? Я не знаю, кто-то прогнозировал вот этот вариант или нет, по крайней мере, никто об этом не сказал, я еще нигде не посмотрел, не послушал и не прочитал. Кто-то мог спрогнозировать такой вариант из аналитиков, церковных аналитиков, политиков при патриархии и прочее, разведчиков? Мог или нет, что Вселенский Патриарх Варфоломей вдруг отменит то решение 300-летней давности и просто-напросто переподчинит Украинскую Православную Церковь себе. Объявит просто, что Украинская Православная Церковь больше не относится к Московской Патриархии. Вот не относится, и все. Вот я не знаю, как у кого, у меня это вызвало просто такое потрясение. Ну, без эмоций, но внутренне. Я был действительно поражен таким ходом. Я его не слышал, никто о нем не говорил, или, по крайней мере, мне никто не говорил. Может, кто-то об этом читал раньше, или эти предположения кто-то высказывал. Я не встречал. Посмотрите, какой невероятный ход. Какое невероятное вот это вот, я не знаю, хитрость, злодейство, или как это можно назвать. Но сделали же. Сделали. И он сегодня, как Вселенский Патриарх, он признан всеми в мире. И он в православном мире признан как Вселенский Патриарх. И его никто не извергал из сана. Еще недавно совсем он проводил Критский собор, куда приехали 10 поместных церквей и подписали там, за некоторым исключением, все эти постановления Критского собора. 4 поместные церкви не поехали, и наша Русская Православная Церковь по какой-то таинственной причине туда не попала. Признание фактическое есть. Если есть признание, то его решение кто теперь опровергнет? Кто? Какая сила опровергнет? Русская Православная Церковь выразила свое возражение. Украинская Православная Церковь желает остаться в подчинении у Московской Патриархии. Никто с этим не считается. Дела нет. Дела нет. В мире, во всем мире, не только в православной среде, это признается как случившийся факт. И никуда против этого теперь никто не может пойти. Даже то, что пошли на разрыв литургического общения и прочее, бесполезно совершенно. Это никак не действует на Вселенского Патриарха Варфоломея. Хотя его сейчас называют Константинопольский, а кто-то еще уже говорит Стамбульский. Там, ну, то есть хотят принизить его роль, его личность. Он не смотрит ни на что. Значит, документ вынесен, решение вынесено, представители его приехали в Украину, и там продолжают свои дела. Долгое время предлагали объединительный собор на хороших таких основаниях, спокойно. Представители Украинской Православной Церкви Московского Патриархата отказались вообще в нем участвовать и говорили, да сорвется он, сорвется этот их объединительный собор. Ничего они не добьются, потому что там претензии у одного вот такие, у другого претензии вот такие, там у третьих третьи. Им не договориться. Вот, так сказать, тешили себя надеждой. Они договорились. Они договорились. Они проголосовали, выбрали своего нового митрополита, который теперь явно и новая вот эта структура в подчинении у Константинопольского патриарха. В момент, когда проходило это мероприятие, кто-то заснял на простой телефон, как поднялась огромная стая ворон. Огромная стая. Я вот такого в жизни не видел никогда, даже в записях. Вживую просто никогда не встретить, наверное, такого, а тут даже в записи. В записи и то кажется ужасным. И вот человек какой-то снимает это на свою камеру телефонную и одновременно комментирует. Вот сейчас, вот здесь проходит вот это мероприятие, там сейчас выступает вот президент как раз, и вот эти вороны. И человек говорит, это, конечно, какой-то знак. Ворон так много, и карканье было такое, и это огромная стая, где она взялась вообще, где они сидели, эти вороны? Они в это время уже ложатся спать, говоря человеческим языком. Они находят себе ветки на деревьях, в пригороде, и там все, они уже закупориваются спать. Тут их кто-то поднял, какая-то сила. Это такое огромное количество, что небо просто почернело, небо. И вот с этим карканьем они раз круг и два круга, по-моему, сделали вот над этим как раз местом. То есть знак и символ серьезный, мы можем не обращать на него внимания, мы не можем его точно истолковать, но... Давайте рассуждать дальше. Что может быть дальше? Значит, новая религиозная структура создана. Все те архиереи и священники, которые относились к Московской патриархии УПЦ-МП, им объявлено, что они находятся в распоряжении Вселенского Патриарха, и больше такой структуры, как УПЦ-МП, в Украине нет. Ее нет. Это объявил Вселенский Патриарх Варфоломей. То, что он объявил, можно, так сказать, проигнорировать, если бы не было определенной государственной власти, которой это будет серьезным сигналом к последующим действиям. На ее территории, на территории администрации Украины, находится религиозная структура, которая в церковном мире признана несуществующей. Несуществующей. И они руководствуются не мнением Московского патриарха и даже всей патриархии. Они руководствуются мнением Константинопольского патриарха Варфоломея. Что это означает для них? Это означает, что как только будет получен этот томос, как его называют, 6 января, то есть, что новая структура, религиозная структура в Украине, она получит теперь официальный статус, так договор аренды на все здания религиозного назначения будет расторгнут. С Украины, с бывшей, теперь для них бывшей, для нас настоящей, для них бывшей. Она уже для них бывшая, понимаете? Ее не существует в Украине. Вот как только будет получен томос, дальше власть... Там у них особенное было положение. Все религиозные здания, храмы, здания монастырские, они находятся в ведении государства. И государство до 2052 года заключило договор аренды с ними. Договор аренды. Но когда аренда заключается, две стороны юридически должны быть, две стороны. Одна сторона – это государство, другая сторона – вот УПЦ-МП. УПЦ-МП, и там отдельные приходы на территории каждого там административного округа, там района и так далее. Там кто полномочен заключать эти договоры? Эти структуры заключили договоры со всеми на местах, со всеми приходами. Сейчас еще раз повторяюсь, больше такой структуры, по мнению, по документам вот этого Константинопольского патриарха, нет, больше нет в православном мире. Наоборот, 6 января будет дан томос, то есть официальный документ на учреждение новой украинской православной церкви Константинопольского патриархата. И договор аренды на все здания и церковные сооружения будет заключен уже с ними. Правильно? Правильно. Прежде будет расторгнут договор, так положено по законам, расторгнут договор с теми всеми структурами и подразделениями, которые относились к УПЦ МП. Если архиереи или священники УПЦ МП успеют забрать хотя бы какие-то принадлежности церковные, кто-то облачение, может быть, успеет забрать, кто-то, может быть, евхаристические сосуды заберет, кто-то, может, какие-то иконы успеет припрятать, кто-то антиминс, может быть, даже унесет, что тоже не так просто, смотря в каком виде застанут и когда застанут, то, может быть, оказавшись вне закона, они могут где-то служить в катакомбах. Почему именно в катакомбах? Потому что, когда такой законной структуры в государстве больше не будет, то государственная регистрация этой структуры на основании Томаса, вот этого патриарха Варфоломея, эта структура будет ликвидирована. В государстве ликвидирована. Понимаете, я что говорю? Ликвидация предполагает отсутствие. Юридическая ликвидация предполагает отсутствие такой организации. Дальше, если кто-то даже по необходимости, оставив эти храмы, в которых служили, восстанавливали их, украшали и так далее, договор аренды будет расторгнут, куда-то удалиться, и это место будут знать, где он продолжает служить, это будет признано незаконным религиозным объединением. Такая статья есть в соответствующем кодексе в государстве. Незаконное религиозное объединение. Наказание там в виде двух или трех там вариантов, вплоть до того, что и посидеть там можно. Если с первого раза вот такой вот штраф выпишут, со второго раза могут посадить. Регистрировать их как новую религиозную структуру государство никогда не будет. Это ж понятно, да? У них же теперь есть своя религиозная структура. Вот сегодняшнее положение епископов и священников Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, которого, по мнению власти украинской, уже нет, не существует ее, и по мнению Вселенского Патриарха Варфоломея тоже не существует. Вот положение с точки зрения закона. Теперь, как будут вести себя представители той Украинской Православной Церкви, которые продолжают оставаться, пытаться оставаться верными Московскому Патриархату? Как они будут вести себя? Например, когда все это произойдет с юридической точки зрения, то государство будет иметь полное право занимать эти помещения, то есть храмы, прекращая договор аренды с УПЦ МП, как с несуществующей религиозной организацией, она будет ликвидирована, будут передаваться по договору новым структурам религиозным, своим. В результате, если кто-то не освободит в положенный день вот это помещение, то есть тот храм, который, значит, восстанавливали, украшали, много лет там служили, крестили, отпевали и так далее, это же понятно, что ревность, не поймут сначала опасность вот этого вообще своего положения и будут пытаться как-то их отстаивать. Для того, чтобы их удалить оттуда, уже не будет толпа приходить других верующих у людей. Как раньше было, у них отбирали там одни у других, и там драки были, и там до мордобоя доходило, и до крови доходило. Сейчас будет это делать официальная власть, полиция. Официальная власть, полиция будет делать на полном законном основании. Значит, после предупреждения, которое будет сделано в определенной форме, если они покинут здание, вот это помещение, то придут соответствующие люди в форме, и совершенно законным образом будут их оттуда выселять. Законным с точки зрения законов Украины и Константинопольского патриарха Варфоломея. Два основания. Если при выселении будет оказано сопротивление, то будут одеваться наручники, будет увозиться человек в определенное место, и по степени нарушения, которое он, нарушения законов, которые он допустил, ему будет предъявляться совершенно по статьям закона определенное наказание. Это штраф, это отсидка несколько суток за решеткой, если мелкая, хулиганское такое происшествие. Если более серьезное, как, например, там нанесен ущерб представителю закона, то там уже отсидка. Отсидка там 1-2 года. Сколько таких случаев нужно показательных устроить? Я думаю, что несколько случаев таких показательных будет, нормального судебного плана, с нормальными, там, сказать, исполнениями всех вот этих вот вещей, будет объявлено всем, этот на 2 года пошел, этот на 1 год пошел, этому штраф там в миллион там выписали или еще что-нибудь. Мирянам, которые будут пытаться защищать свои храмы, то же самое будет все. Все то же самое. Их также будут забирать за нарушение общественного порядка. Штрафы 10-15 суток отсидки, если не понимают, там уже уголовная статья другая. Вот так, братья и сестры. Вот так. Вот оно сейчас, как бы, это я, так сказать, вот прогноз делаю из того, что реально может развернуться. Я был бы рад, если бы этого не случилось, со всеми вместе бы порадовался, если будет какой-то другой вариант развития событий, но мне думается, он такой реально будет, к этому дело ведут. Срок дан на исполнение этого дела ограниченный, потому что впереди выборы, надо успевать. Есть еще одна вещь, которая будет препятствовать выходить на защиту своих храмов, это военное положение, которое объявлено, кажется, в 10 областях. Конфликт спровоцирован в Азовском море, специальный конфликт. На основании этого президентом объявлено военное положение в 10 областях. И там, где в момент военного положения кто-то попытается что-то устроить, такое вот неординарное общественного плана, там, пусть это сходка нескольких людей ради митинга, это все в военное время запрещено, при военном положении запрещено. Сопротивление какой-то властям, там еще что-то. Под законы военного положения это все подходит как запрещенное. Здесь просто уже могут применять не только полицию, но даже армию. Вот так. То есть какая-либо попытка сопротивления, она исключена. Она невозможна. Она будет жестоко подавляться всеми карательными механизмами государства, которые есть в распоряжении государства. Как вы думаете, Европа и Америка это все одобрят, конечно, да? Конечно, они же за демократию, они же за закон. И то, что требовалось по их, так сказать, планам, в Украине произошло. Поэтому они, конечно, никогда не осудят действия президента, действия правительства украинского, они будут одобрять. Горячие головы говорят, а что, Россия будет молчать? Россия ничего не может сделать, что ли? Вопрос, а что может Россия сделать? Это другое государство. Если Россия как-то будет пытаться вмешаться, это война. Вмешательство в жизнь другого государства, даже по просьбе людей, которые оттуда будут обращаться за помощью, это невозможно. Это война. А что, Россия развяжет войну с Украиной? Такого абсурда, наверное, никто не допустит. Россия может обратиться в Организацию Объединенных Наций с предложением, там, вот, когда начнутся там, вот эти беспорядки, будет проливаться кровь, будут там сотнями, значит, увозить и сажать, и суды эти проводить. Беспредел такой, если будет, Россия может обратиться в ООН. Но в ООН есть те, кто имеет право вето. Любое решение, любой проект решения по этому вопросу будет заблокирован. Все. Официального вмешательства в этот процесс никакого невозможно. Ну, все примерно в этом вопросе, да? Или еще какие-то есть нюансы? Ну, мы пока говорим про Украину, давайте разберемся, что нас ждет. У нас цель-то какая? Я же говорю, мы вторые на очереди. У нас ситуация просто ситуация немножко отличается тем, что у нас правительство другое, другого настроения, не проамериканского. Если у нас произойдет изменение власти, и к власти придет новый лидер проамериканского настроения, у нас разыграют какой-то похожий вариант. Нам сейчас, чтобы сделать какой-то вывод о нас самих, что нас ждет, нам нужно посмотреть, за что. За что Господь попускает народу украинскому, православной церкви украинской, за что такие вот кары, за что вот такое лютое разрушение. Есть ли какая-то причина или нет? Или мы сейчас опять глаза в небо подымем и скажем, Господи, ты не прав. Ты слишком жесток, как всегда. Как всегда, Господи. Или ты не видишь, что происходит. Вот мы по горячке своей, мы так склонны думать и так склонны говорить. Почему? Ну, потому что мы не понимаем вот этих естественных взаимосвязей, событий, причин и следствий. Если у нас есть такая ситуация, надо посмотреть, а какие причины привели к этому. Мы, как христиане, должны в своей жизни уметь разбираться в этих причинно-следственных связях. Беды, которые есть в нашей личной жизни, они законно являются следствием ранее совершенных грехов. И, как и говорит святитель Игнатий, что покаяние настоящее, истинное – это то, когда человек терпит все последствия своих грехов, терпит как заслуженное, как кто? Как правый разбойник. Приемлю достойное по делам моим. Итак, вот если нам удастся понять, почему все это попускает Бог, и подобным же образом, если такие же причины есть и у нас, то у нас тоже немного времени осталось. Какой-то немножко другой вариант, вот и все. А так оно разразится. Итак, причины. Давайте посмотрим на причины, тогда, может быть, станет более понятно. Вот будет происходить в Украине, возможно, если так вот по тому сценарию, как примерно я описываю, примерно то, что происходило в 17 году и после 17 года 20 века. Там пришла новая власть, неожиданно, никто не ожидал. Никто не ожидал, никто не прогнозировал этого, никто даже себе в дурацком сне, извиняюсь, в кошмарном сне этого представить не мог, не видел никто, что победили те, кто будет переворачивать Россию вверх дном, кто будет полностью уничтожать православие, полностью практически, будет уничтожать верующих людей. И будут делать это сами, сами те, кто вчера был еще верующими, формально верующими людьми, кто вчера еще ходил в храм и носил кресты. Своими руками будут делать. Что за сумасшествие? Вот здесь нечто подобное, только немножко силы другие в Украине, силы другие будут задействованы, но по сути так же точно. Будут лишать храмов, будут изгонять из храмов, будут сажать, будут избивать. И по закону причем, по законам новой власти советской, религия объявлялась опиумом для народа, врагом для народа. И уничтожение религии и всех атрибутов религиозных – это было делом власти. Там в Украине будут уничтожать не всю, как бы так сказать, религию, а именно московскую патриархию будут уничтожать. Но по сути это то православие, которое же в Украине и было. То законное православие, как мы считаем, и как до сих пор еще наши иерархи думают и надеются, что как-то что-то, может, устоит, может быть, как-то Господь что-то еще изменит. И вот были такие горячие головы, которые говорили, а давайте мы, вот как в Ниневии, там помните, как вот постились, молились, каялись, и Господь простил Ниневию. Эти горячие головы говорили еще несколько лет назад у нас, говорили, давайте мы за народ Украины тоже объявим трехдневный пост. Будем стоять на коленях, не будем ни есть, ни пить, как те в Ниневии. И попытаемся склонить милость Божью к тому, чтобы Господь как-то изменил там ситуацию. Ну, я вот удивлялся просто этим людям, которые это предлагали. В Ниневии-то кто постился-то, кто каялся? Сами ниневитяне, да? Сами ниневитяне. А сейчас чего вдруг такой метод может помочь как-то повлиять на Бога, если там нет покаяния, если там нет осознания причин того, что все это происходит вот сейчас, если там нет покаяния, кто другой-то может вымолить их? И что даст наш трехдневный пост, когда мы сами такие же, мы ничем не лучше? Народ, верующий народ в Украине, как мне кажется, отличается только одним. Если Бог даст сил, мы еще назовем вот это одно единственное отличие. На мой взгляд, может, я ошибаюсь, был бы рад в сравнении с нашим народом. Одно небольшое отличие, которое не им на пользу, а им в ущерб. В ущерб. Хотя они считают это достоинством. Другие говорили, давайте мы помолимся все, чтобы вот Господь запретил этому Константинопольскому патриарху, называя его уже только по имени Варфоломею, этакому розетакому, запретил вот это все вот творить. Ну что, помолились, акафисты, молебны послужили, время было. Наверное, молились, наверное, просили. добились чего-то? Все идет по плану. Все идет по этому жуткому, страшному плану. И чего наши молитвы не решат? Если Господь попустит, чему быть, как в 20 веке у нас случилось, их тоже это касалось в те времена, чему Господь попустит быть, оно неминуемо происходит. Поэтому любые наши попытки, ничтожные попытки, оставаясь сами в грехах и страстях, мы будем пытаться умолить Бога, склонить свою милость к целому народу, которому попустил Господь эти страдания, попустил и церкви своей, попустил по определенным причинам, точно так, как и в 17 году 20-го столетия попустил своей церкви претерпеть вот эту Голгофу страшную. На этой Голгофе большая часть вели себя как разбойники, распятые слева. Лишь только малая-малая часть тех, которых сегодня мы называем новомученики, исповедники российские, только они претерпели вот это страдание и крест, попущенные Богом, как достойно. И только редкие из них говорили, вот что мы заслужили, вот то мы и пожинаем. Вот как учили вот этот народ, чему учили, какой пример показывали, вот так они сейчас себя и ведут. Как была формальная вера, вот этот формализм вот переродился вот в это страшное уничтожение веры, всех атрибутов веры. Только редкие это понимали. Но так и сейчас, если не будет понимания того, почему попускает этому быть Бог, то не только у них ничего не изменится, и нас ждет то же самое в ближайшее же время. Может быть, это не месяцы, может быть, это какие-нибудь там несколько лет, но оно же прикатит все равно. Так вот, письмо одного священника из Украинской Православной Церкви, там на сайте его выставили, Уралзвон сайт, я посчитал, что такую вещь обязательно нужно опубликовать, чтобы люди прочитали. Я не знаю, это священник, может быть, не один во всей Украинской Православной Церкви, может, там еще есть несколько архиереев, может, еще несколько священников есть, которые понимают причину, почему все это попускает Бог, почему. Вот он, обыкновенный, как он говорит, священник, который, видимо, чем-то отличается от других. Вот вы смотрите, что он написал. «Нынешнюю обстановку мы вполне заслужили». Вот представляете, вот так думать, не проклинать там кого-то, не желать зла там кому-то, не удивляться от того, как это все могло случиться и почему попускает ему быть Бог, не роптать на Бога, который действительно попускает этому быть, смотрите, по плану развивается, все идет по плану. И завершится оно вот тем, чем оно теоретически и должно завершиться. И так он говорит, и даже худшую. Мы все это вполне заслужили, всю эту обстановку, и даже худшую обстановку. Ведь Христос не для того создал церковь, чтобы она удовлетворяла псевдорелигиозные потребности, в кавычках, невоцерковленного населения. Круглые скобки. Что он имеет в виду? Всех подряд крестить, отпеть и так далее. Вот священник, который находится в той же системе взглядов, как бы это сказать, в том же давлении сверху, которое осуществляется со стороны иерархии, в тех же забытых правилах жизни, забвение к заповедям, презрение к покаянию, презрение вообще к аскетике, к борьбе со страстями, даже забвение о том, что такое вообще смертные грехи, чем они отличаются от всех прочих грехов, полное забвение всего, что у них, то и у нас. По сути, церковь-то одна. И учение одно, и поведение пастыря и архипастыря одно. Чем оно, в принципе, отличается? Итак, он говорит, вот оно. Псевдорелигиозные потребности удовлетворяли долгие годы. Как только свободу получили, так этими занимались. Строили, реконструировали, украшали череду богослужений, значит, вели. Всех, кто бы ни пожелал, крестили. Всех, кто бы ни пожелал, отпевали. Всех венчали, всех подряд соборовали. Что там еще делали? Всем машины освещали, всем квартиры освещали. Все делали, все. Что у нас делали, что и у них делали. Никакой разницы в принципе не было. Та же самая одна церковь. Взгляды одни и те же. Нет покаяния. Если кто-то умер не своей смертью, самоубийца, и этих отпевали. Не только всех подряд неверующих вообще. Но даже здесь, а как говорят, как? Как? Вот родственники страдают, вот потеряли своего близкого. Ну как не отпеть? Надо отпеть. Что от этого легче станет? А говорят, легче станет. Психологический трюк. При этом врали со святыми упокой. А всем тем, кто без веры, без покаяния жил, с грехами своими, не ходил на исповедь, не готовился к святому причащению, посты там еле-еле внешне соблюдал. А таких, как отпевать, тоже со святыми упокой? Да, говорят. У нас теперь такое учение. Если человек в жизни хоть что-то одно по совести сделал, по совести, такой уже все, пред Богом чист. Это что-то как, ты, вместо Евангелия, что ли, все? Это все вместо Евангелия. Вот представляете, мы до чего уровень-то земной церкви дошел? Архиереи и пастыри. Это устранить вообще Евангелие, устранить, не видеть там вообще заповедей, что вот эти, вот эти, вот эти, вот эти, и вот те, и вот те Царство Божие не наследуют. Мы же не говорим учение святых отцов о борьбе со страстями, где в деталях и подробно описаны разновидности грехов, разновидности страстей, какая страсть подпитывается каким грехом, какая борьба с каждой страстью должна быть, как эти страсти передают на другой силу, как они прячутся там внутри, в этих тайниках, как сделать так, чтобы вскрыть эти тайники, чтобы они шли наружу, чтобы мы видели хотя бы, что-то у нас живет. Все вычеркнуто вообще, все забыто. Вот у нас в городе, вот на днях говорят, в одном месте отказали самоубийцу отпевать, а в другой храм обратились, там отпели. Этот случай просто известный стал, потому что там знакомые знакомых были с этим связаны. Вот, пожалуйста. Зачем? Почему? А вот надо утешить. Со святыми упокоем мы обязательно пропоем. Ну где здесь осталось вообще что от православия? Остается внешняя оболочка, форма остается, внутри гниль. Гниль. Забвение нравственного предания церкви, оно вот дает эту гниль внутреннюю. Все сгнивает. Когда внутри все сгнило, и на догматы наплевать становится. Наплевать, потому что человек может оценивать значение догмата в церкви только тот, кто просвещен благодатью. А кто вне благодати находится, ему что догматы? Это мешающие какие-то рамки, какая-то решетка, которая препятствует вот этому общению с инославными, препятствует этим мероприятиям, там, банкетам, совместным парадам. Там. Чему еще препятствует? Всему, говорят, препятствует. Уберем вот эти рамки и заживем дружно, мирно. А через наше братание со всеми вместе, которые себя христианами считают, на каком основании, непонятно, на основании двух догматов всего – уже готовы признавать христианами тех, кто исповедует только два догмата. Всего два. Остальные презирают, остальные у них свои понятия. А по двум, значит, мы с ними уже все одно, заодно. И мы с ними будем уже брататься. И что делать? Делать будем общие дела. С какой целью? Стереть над эти границы. Какая цель? Говорят, ну вот мы, если примиримся, все, кто признает Христа истинным Богом, то и мир на земле будет. Можно поверить вот эту вот ложь? С чего мир-то на земле будет? Это можно было бы понять, если все президенты и все правительства и все богатые, которые управляют миром и держат у себя вот эти капиталы, вот эти рычаги, нити, руководят миром, та теневая часть, которая, как говорят, стремится к всемирному господству, они что, все религиозно настроенные люди, они все в своей той религии истинные, искренние, что ли? Если им скажет пастырь, что вы прекратите вот войну в Сирии, вы прекратите вот там безобразие, и они послушали, что ли? То у них деньги на первом месте. Их Бог – деньги. Поэтому они ради денег они будут делать все. И если формально они будут почитать Бога, формально, только для того, чтобы остальные, видя их пример, тоже почитали, и чтобы были послушны. Вот и весь принцип. Так если так думать, что когда мы побратаемся со всеми называющими себя христианами, то становится мир во всем мире, то это надо так вот, знаете, преувеличить в 100 тысяч раз, что у них там религия в Америке, на Западе, и в том числе у всех вот этих богатых людей, которые держат все запасы мира в своих руках, что у них религия на первом месте. Тогда они послушаются Бога. Это же полный абсурд. Это такое наивное детство, в которое верить-то нормальный, трезвый человек не может. Так это же все делается. Это все делается. Нам нужен экуменизм. Зачем-то. Экуменизм – это есть разрушение догмата о церкви. И это все продвигается, это все активно проповедуется. Реально дела вот эти делаются, делаются, делаются. Нам только отчитываются, говорят там, вот тут такую конференцию провели, изучали вот такой вот сложный вопрос, как помогать психически больным людям. И там обязательно присутствовали католики, делились опытом. Почему? У них опыт там какой-то великий в этом деле есть. И нам, они нам обязательно нужны. Видите как? Вот если вот такое направление, то ну сколько можно расшатывать вот это все? Уже не только нравственность уничтожена в церкви. Вот догматическая сторона дела уже вовсю расшатывается и уничтожается. Недавно наш святейший патриарх Кирилл сказал, что мир с ума сходит. Мир сходит с ума. Что творится в мире? Посмотрите, у тех там то, у этих там это. Ну, так надо сразу задать вопрос, а у нас что? Мы если только немножко отстали еще от них, может быть, но это виноват советский режим. 70 лет. Ну, тормозили немножко. А так-то мы их догоняем уже быстро. Потом, какой мир-то сходит с ума? Какой? Тот западный, тот американский мир? А там кто? Какие эти конфессии-то? Если мы еще не достигли такого сумасшествия, как они, то только потому, что у нас еще хотя бы оболочка православия есть. Оболочка еще. А те уже 1000 лет назад слетели, 500 лет назад слетели, и вот они дошли до этого уровня безнравственности. И вот этот мир с ума сходит. С одной стороны, признается, что мир сходит с ума, с другой стороны, надо с ними брататься зачем-то. Мы с ними идем на общение, идем на контакт. Зачем? Экуменические дела. Надо мир держать во всем мире. Как-то надо примириться. Чем торговать догматами? Ради какого-то наивного внешнего примирения, которого никогда не будет. Никогда. Потому что там Бог у них – это деньги. Они только формально могут называть имя Господа Иисуса Христа или произносить имя Бог. Формально. Если это им выгодно, если это им нужно. Для поднятия своего личного имиджа. А жить по-евангельски никогда не будут они. И при этом идет какое-то мечтание о том, что значит, мы, если с ними побратаемся, то теперь миру мы достигнем, наконец-то будет мир. В Украинской Православной Церкви, когда туда одни издатели подали статьи архимандрита Рафаила Карелина, который критиковал Осипова, у них с ним вот эта богословская полемика длилась несколько лет по отдельным вопросам. Карелин его обличал. А Осипов не сдавался и нападал на Карелина. И несколько лет вот шла вот эта вот перепалка. Вот когда статьи архимандрита Рафаила Карелина хотели издать в Украинской Православной Церкви и подали в издательский совет УПЦ, чтобы получить там гриф, они отказали. УПЦ отказала дать гриф на статьи архимандрита Карелина. А почему отказали? Они написали решение, что если дать гриф на статьи архимандрита Рафаила Карелина и издать их в Украинской Православной Церкви, а он критиковал Осипова, то это расколет православных христиан Украины. Вот побоялись раскола среди православных христиан Украины, да? Ложь, еретическая ложь. Им оказалось уже не ложь, какая-то новая истина от Осипова. И вот из-за этого архимандрита Рафаила Карелина нельзя печатать и издавать в Украине, потому что он обличает Осипова. Видите, раскол будет. Вот не захотели такого раскола, получили другой раскол. Ужасный раскол вообще, который уже ничем уврачевать не удастся. Вот какие мелочи, посмотрите, мелочи, детали. Но из этого же всего складывается все. В этом, во втором, в третьем, в десятом, в 310-м. Сколько этого всего набирается? А тут вопрос же догматического плана. И у нас в РПЦ это все распространяется, и в УПЦ точно так же распространяется. Если уж еще вспомнить о том, так сказать, благочестии, которое там у них было, подобное нашему же благочестию. Ну, например, цитату святителя Иоанна Златоуста о том, что Если человек после крещения будет грешить такими же грехами, как грешил до крещения, улавливаете смысл? Никто людей не учит крестить всех подряд, отпевать всех подряд и так далее. Не учить никого. Ни вопросом веры, ни вопросом христианской жизни. Так вот, слова святителя Иоанна Златоуста нельзя печатать эти, нельзя их включать в источники, в книги, там, в лекции. Почему? Если он предупреждает, это же Златоуст, это не кто-то там, что если человек грешит после крещения теми же грехами, которыми грешил до крещения, то он будет наказан это в 2 и в 4, за это в 2 и в 4 раза сильнее. Видите как? Вот то, что он грешил этими грехами до крещения, будет наказан вот в таком размере. А если он после крещения такими же грехами грешит, в 2 и в 4 раза сильнее будет наказан. Понимаете смысл? Так вот, когда они эту цитату увидели, они сказали, это убрать. Почему? А у нас креститься никто не будет. Вот вам какие-то элементарные такие вещи, ну просто о которых пришлось поневоле узнать. Вот качество, уровень архипастырей и пастырей. Вот сейчас что там будет происходить? Это будет вызывать глубочайшую жалость, сожаление, сострадание, когда их будут вот так физически просто разгонять. Но при этом надо же понимать, почему Бог попускает этому быть? Какова вера-то? Какова соль? Соль-то обуявшая. И крестили так же точно, как в РПЦ, так и в УПЦ всех подряд. Никого не учили вере. И о грехах никто ничего не говорил. И отпевали всех подряд. И самоубийц отпевали. Со страстями никто бороться не учил. И причащали всех подряд. Всех подряд. И знакомых, и близких, и родных. И только лишь бы пришел, и хоть один грех назови. Отличие, в общем, от нас никакого отличия нет в этом плане, в духовном плане. И венчали всех подряд, и неверующих людей венчали, только заплати там деньги, и верующего с неверующим венчали. Все это делали, и соборовали всех подряд, но все точно так же делали. У них, говорят, одна есть серьезная разница с нами. У них, говорят, вот эта внешняя обрядовая сторона намного сильнее, чем у нас. У них вот эта вот приверженность обряду, внешней традиции, она там намного сильнее. Вот, оказывается, они в этом деле преуспели. Их вера в простом народе в этом и заключается, в исполнении обрядов, внешних ритуалов. И это они держат так же мощно, как надо держать догматы. Вот здесь они твердо стоят, насмерть готовы стоять. За обряды, за форму, да, за ритуалы. Итак, значит, вот ведь Христос не для того создал церковь, чтобы она удовлетворяла псевдорелигиозные потребности невоцерковленного населения – то есть всех подряд и покрестить, и отпеть, и так далее. А поскольку мы давно уже не в силах что-либо изменить, вот так признает этот пастырь, мы не в силах что-либо изменить, это его личное признание. И так дальше продолжаться не может. Вот сколько может это продолжаться? Оно не может так долго продолжаться, понятно же? Это же ложь. Это все постоянная ложь, это предательство Христа. То только лишь Господь своим попущением, болезненным хирургическим вмешательством может хоть что-то исправить. Вот как он объясняет вот это вот событие, которое сейчас происходит и будет дальше развиваться в Украине. То есть если Господь только своим вмешательством хирургическим, так примерно как в 20 веке вмешательство было явно хирургическое, когда вот эти опухоли с тела народного беспощадно вырезались. Вырезались и отбрасывались в сторону, как опухоли, вредные раковые опухоли. Таково было состояние архипастырей и пастырей того периода. Говорят, какого периода? Какого? 19 века у нас в России. Вот уже несколько частей этой темы вышло, она называется «Не повторится ли то, что случилось 100 лет назад?». Если у кого-то есть интернет, я вам предлагаю искренне посмотреть это все внимательно, неспешно. Там уже 8, кажется, частей уже появилось вот этой темы. И еще там впереди несколько, наверное, частей будет, если будет. Так вот, оно реально должно повториться. Потому что ситуация, которая была в 19 веке в русской, в российской православной церкви, она сейчас, эта ситуация, еще ухудшилась у нас в РПЦ. Она хуже стала. Потому что то, что было там, нам казалось, что это очень хорошо. Нам казалось, чуть не эталон. Столько храмов, столько часовен, столько архиереев, столько священников, столько народу крещенного, столько свечей сжигается во все праздники. Такие очереди были во время постов. Народ валом валил на исповеди. Почему валом валил на исповеди? А в другое время не ходили, не заведено было. И на исповеди в XIX веке уже смертные грехи не спрашивали, как это делали до 1722 года, пока не отменили епитимийный канон, пока не запретили за смертный грех давать епитимию. Запретили давать епитимию за смертный грех. Приказ был сразу допускать до причастия, сразу. Вот такая кардинальная перемена, ломка нравственных устоев церкви православной. А учение со страстями, это же вообще там так, так сказать, забыто, растоптано, это еще более сложная наука. Эти смертные грехи можно переписать в длинный список, их зачитывать хотя бы каждому, спрашивать, делал, не делал, а если делал, то назначать соответствующую епитимию, то борьба со страстями – это вообще наука тонкая. Разбираться тут с нами в этой сфере – это почти невозможно. Это смертельно для пастырей вообще. Это займет все их время, все их силы, всю жизнь их займет. Они погибать будут там прямо, если будут с нами вот так заниматься постоянно. Это такая ужасная работа. И все ее боятся, и все ее не хотят, и все ее гнушаются, и все бегут от нее. А как нас тогда допускать, причащаться? Как? Говорят, надо причащаться, и все. Господь исцелит. Как исцелит, если я сам не хочу этого? Если я делаю все то, что способствует моему заражению и отравлению, и Господь меня насильно исцелит, вот значит как. Но это ложь. Такого не было никогда в учении православной церкви. Чтобы Бог благодатью насильно исцелял грешников. Нет. Вот пример же. Два разбойника, распятые рядом со Христом. Правый каялся, признал свою вину, каялся, сокрушался и был прощен. Левый не хотел признавать свои грехи, каяться не хотел. Наоборот, злился и ненавидел, и даже Христа самого осудил. Если ты Бог, спаси себя и нас. Если ты. Ну а если не ты, то что ты тут так показываешься как бы? Вот даже как. Вот грешнику свойственно такое состояние. Как его Бог мог насильно исцелить, насильно в рай ввести? Каким образом? Насилие Бог не совершает. Поэтому уже вообще учение о борьбе со страстями, оно уже вообще давно похоронено. Вообще. Просто даже на слух никто не воспринимает. Уже аллергия уже у всех на одни эти слова. А тот, кто предался страсти, он не может иметь благодать. Страсть – это подобие дьяволу. Как в такое сердце Христос войдет? Христос придет разгонять, что ли, там бесов в нашем сердце, Он не будет наших друзей разгонять. Не будет. Он дал свободу человеку и не будет никогда ее отбирать. Но мы будем отвечать за этот дар свободы. Нам все дано, все предоставлено. Благодать в таинствах еще до сих пор действует, как бы это ни было странно по нынешней обстановке. Желающие спасаться еще могут спасаться. Вопрос, желающие есть или нет? И вот если мы в конечном итоге будем пытаться ответить на вопрос, возможно ли вообще какая-то уникальная перемена в России, возможно ли, то отвечать на него придется с другой стороны. А зачем нужно вот так спасать-то еще Россию? Зачем? Цель какая? Если есть, и Бог видит, есть еще люди, которые ищут покаяния, ищут спасения вообще в церкви, думают о вечности и ведут какую-то борьбу более или менее правильную со своими страстями и грехами, ну тогда ради таких, если их достаточное число, Господь еще может продлить существование нашей страны как самостоятельного государства, в котором не будет нагло навязываться другая религия, не будет до конца разрушено православие. Но если нет, не осталось спасающихся, или их ничтожно малое число, ради кого сохранять? Ради развития греха? Ради развития страстей? Попросить от Бога этого, мы можем просить это сколько угодно, но мы же не склоним никогда Бога на измену самому себе, Он же Бог. Это мы предаем. Сегодня сказали, завтра другое слово сказали, сегодня сказали «за», завтра говорим «нет», это нам свойственно. Бог есть истина. У Него нет ошибок. Если Он что-то говорит или сказал в Своем Священном Писании через Своих пророков, то оно останется вечно. Оно не может быть изменено. Опять вопрос, почему же Ниневии тогда было прощено? Вот опять, если Бог даст сил, подойдем к этому моменту и посмотрим, что там вообще произошло. Как это так вообще? Вот такой огромный народ вдруг раз и раскаялся, и Господь помиловал. Почти на 200 лет дал отсрочку. Почти на 200 лет. Ниневия получила отсрочку своего наказания. А потом она была разрушена до полного основания. Все равно. Потому что кардинальных перемен-то не было. Итак, вернемся к словам священника. Похоже, что новосоздаваемая церковно-государственная структура, видите, как он называет, церковно-государственная структура, будет теперь заниматься подобными религиозными услугами населению, то есть которыми они занимались раньше, услугами населению. Теперь новая вот эта структура будет заниматься оказанием этих же услуг. А мы, он говорит, мы, ну то есть те, кто останутся верны Церкви, Христу, и не пойдут вот туда, в эту новосоздаваемую церковно-государственную структуру, а мы получим наверняка последний маленький шанс вплотную всерьез заняться своим оставшимся с нами малым стадом в полукатакомбных условиях. Вот я только позволил себе не согласиться с последним выражением «в полукатакомбных условиях». Мне думается, условия будут полностью катакомбные, полностью. И вначале я вот об этом говорил, что преследование будет вестись по всем направлениям со стороны государственной машины, которая будет их везде находить и везде будет их разгонять. А за создание незаконного религиозного объединения будет соответствующая статья применяться к ним. Пока их всех либо не заставят перейти в эту новую структуру религиозную, либо пока их не изгонят, не изживут вообще с лица земли. Или пересадят. Пересадят и все. Итак, вот сколько их таких там пастырей, неизвестно. Вот этот откуда-то как-то взялся, сохранился, он понимает. Остальные пока думают, что еще Господь вмешается, еще как-то отменит вот эту вот кару, которая уже фактически начала разворачиваться. И она идет поэтапно, пункт за пунктом, она будет выполняться. Сроки расписаны, даты проставлены, ответственные, назначены. Все идет по плану, все по плану идет. И остановить эту машину ничем практически невозможно. Правда, вот говорят, еще есть такое странное пророчество. Я его прочитаю, я не знаю, насколько ему можно верить, и я не знаю автора этого пророчества. Но мне прислали на электронную почту, а я прочитаю, я не знаю вот этого отца. Пророчество об Украине старца Иерея Николая Трубина. И срок жизни указан 1950-1997. То есть в молодом возрасте, видимо, почил. Кто-нибудь знает этого старца? Николая Трубина. Криворужский? Ну, то есть, если кто-то что-то слышал, то, может быть, все-таки в самом деле есть. Но есть книга, оказывается, о нем, его жизнеописание, что ли. Я не знаю, где вот оно взято. Вот смотрите, как тут в этой книжке что написано. Одна матушка вспоминала, как в разговоре с ней отец Николай говорил, что на Украине будет автокефалия. То есть, в время его жизни, тогда еще об этом разговоров реальных вроде бы не было, если он в 97 году почил. Ну вот он говорит, что автокефалия там будет. В связи с этим батюшка некоторым священникам говорил, чтобы уходили за штат пораньше, когда еще можно, потому что придет такое время, когда настоящих священников будут отключать от церкви и снимать с них священство. И что тогда такому человеку делать? А так можно будет хоть тайно служить. Все это связано будет с автокефалией. Он сказал, потому что позже будет поздно. Вот так. Отец Николай трижды сказал мне, на Украине будет автокефалия, и хоть на 5 минут, но по всей Украине будет католичество. То есть еще одно странное предсказание, в которое вообще трудно вериться. Да? Зачем создается эта новая религиозная структура? Пока кажется, что она под покровом Константинопольского патриарха Варфоломея. Пока все так вот как бы делается. А он еще более предсказывал, что они под покров Папы Римского попадут. Как попадут? Сейчас только, конечно, удивляться, так сказать, фантазии какие-то. Но вот у него было такое пророчество. Как это случится? У нас, кстати, есть аналитик один. Я не буду называть имя, чтобы не привлекать к ней к ней, эта женщина, и так больше всяких разных нареканий, она примерно так и говорит, что все делается для того, чтобы в конечном итоге подчинить украинскую церковь Папе Римскому. Она говорит, в конечном итоге все к этому идет. Где это взяла, откуда? Может, это ее аналитический ум так прогнозирует, может, она знает вот эти все хитрости и тонкости. Вы посмотрите, как все необычно, да? Что значит, как бы под предлогом автокефалии, свободы, свободы государства освободилось из-под гнета Москвы, и церковь надо из-под гнета Москвы вырвать, как бы идея такая националистического такого плана, очень такая привлекательная для многих. Ну, говорят, что вот а потом вон куда попадут. Вот еще у него одно такое пророчество страшное, что Киевскую дамбу прорвет и будет плавать, будут плавать по Киеву корабли. То есть вот за это все, видимо, как он говорит, из-за то, что Украина отступит от веры, она пострадает больше всех народов на земле. Из книги «Жизнеописание Иерея Николая Трубина», издание 11, страница 80-81, он даже ссылку человек дал. О прорыве Киевской дамбы – это вообще, видимо, там что-то серьезное. Оказывается, говорят, и специалисты, и ученые тоже предвещают, что такая трагедия, такой катаклизм там может случиться. Оказывается, эта дамба как-то ограничивает вот это водохранилище Киевское, которое образовано водами Днепра. То есть там целый каскад гидроэлектростанций. И вот 30-километровая дамба защищает Киев от этого, от этого огромного водохранилища, 30-километровая дамба. Якобы, говорят, износ у нее больше 90%. То есть, что это за конструкция такая, у которой износ больше 90%, это или преувеличение какое-то, но ее не должно быть уже давно. За счет чего она держится, непонятно. Есть такой уже огромный износ. Ну так вот, вот предсказание такое, что вот за эти все происшествия, которые происходят, и вороны там тучей реально летали, в тот момент над тем местом, то что-то может произойти, и попущение Божие может быть и даже на такие наказания, какие случаются иногда в жизни некоторых народов.